Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Какие изменения в налогах принесет россиянам 2010 год? Почему испанцы ворчат по поводу председательства в Европейском Союзе? Пастухи и коляды, празднование Рождества в Грузии и рассказ о работе Хельсинской ассоциации Армении. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Что изменилось с 1 января 2010 года в основных российских налогах? С какой целью, например, отменили единый социальный налог, заменив его страховыми платежами? Или почему акцизы на бензин, табак и алкоголь повышены по-разному? Наконец, стоит ли ожидать повышения в регионах транспортного налога? Об этом мой коллега Сергей Синицкий беседует с заместителем министра финансов России Сергеем Шаталовым.
Главной налоговой инновацией 2010 года стала отмена единого социального налога, который работодатели выплачивали за своих работников в государственные внебюджетные фонды. Теперь его заменят страховые социальные платежи тех же работодателей. Споры о том, отменять ли ЕСН в пользу страховых платежей, продолжались несколько лет. И среди главных целей замены называлась и такая, как повышение независимости пенсионной системы. Заместитель министра финансов России Сергей Шаталов.
Среди целей пенсионной реформы – увеличение коэффициента замещения, то есть отношение пенсии к той заработной плате, которую работник получал до выхода на пенсию. Этот коэффициент последовательно снижался, и это приводило к снижению уровня жизни пенсионеров. Поэтому предполагается увеличение этого коэффициента. Кроме того, валоризация, а это дополнительное увеличение пенсии за тот трудовой стаж, который был заработан в советские периоды. Примерно 900 рублей в месяц получат у нас пенсионеры дополнительно. Ну и, конечно же, относительная автономность пенсионного фонда и других социальных фондов. Автономность относительная. Реформа стоит порядка 2% ВВП, это огромные деньги. И по-прежнему около 2,5 триллионов рублей федеральные и региональные бюджеты будут тратить на то, чтобы обеспечить пенсионные права престарелых граждан.
Будь то единый социальный налог, как раньше, или страховые платежи, как теперь, в любом случае речь идет о значительной налоговой нагрузке на компании и предприятия. Видимо, поэтому новые страховые платежи будут пока производиться по ставке уже отмененного единого социального налога.
С 2010 года ставки страховых взносов не повышаются, расширяются только диапазоны их применения, а вот с 2011 года предполагается увеличение совокупной ставки с 26 до 34%. Предусматривается при этом льготный период 5-летний для адаптации. Это прежде всего для сельхозпроизводителей, для тех, кто работает по специальным налоговым режимам. Это малый бизнес. Все это делается за счет федерального бюджета.
Сегодня доля государственного бюджета в общем объеме выплат текущих пенсий составляет в России примерно 63%. Стоит ли ожидать, на ваш взгляд, что она значительно сократится с переходом к страховым платежам, раз они будут теперь напрямую, минуя бюджет, поступать в пенсионный фонд?
Нет, к сожалению, она не изменится принципиально и в 2010 году составит примерно 59%. А в дальнейшем мы, конечно же, рассчитываем на то, что эта доля будет уменьшаться. Увеличение ставок по пенсионным взносам, конечно же, будет приводить к тому, что вот определенное изменение в пропорции будет.
И для работников, да и для самих работодателей, сама по себе замена единого социального налога страховыми платежами мало что меняет. Разве что общие суммы платежей вскоре станут большими. И не так важно, как именно они будут называться. На ваш взгляд, собственно, экономический смысл замены единого социального налога страховыми социальными взносами подразумевает скорее продвижение пенсионной реформы?
Минздрав, продвигая эти предложения, говорил именно о реформах. И пенсионной реформе, и реформе медицинского страхования, и социального страхования. Минфин предлагал альтернативные варианты, однако они не были одобрены, а теперь решение принято, их надо выполнять. На мой взгляд, остается еще целый ряд нерешенных вопросов, и демографический прогноз нас не радует. Рано или поздно придется обсуждать вопросы и пенсионного возраста, и софинансирования работниками своих пенсий, и лучше начинать начинать это обсуждение раньше, предусматривая предельно плавные и осторожные преобразования, чтобы избежать социальной напряженности. Думаю, что и страховые принципы в новой конструкции соблюдены не в полной мере. Администрирование передается от Федеральной налоговой службы к государственным внебюджетным фондам. Это очень серьезная, амбициозная для них задача. И думаю, что здесь тоже еще будут проблемы. Поэтому предполагаю, что пенсионные и другие реформы будут продвигаться достаточно сложно.
Вы уже упомянули так называемый коэффициент замещения. Другими словами, разрыв между зарплатой человека в предпенсионные годы и, собственно, его пенсией по достижении им пенсионного возраста. Сегодня этот коэффициент в России менее 25%. То есть пенсия оказывается в среднем в 4 раза меньше последней зарплаты.
Самая главная составляющая пенсионной реформы состоит в том, чтобы увеличить тот самый коэффициент замещения. Сейчас он составляет порядка 23%. Уже в самое ближайшее время он будет доведен до 30%, и задача держать его на этом уровне.
В 2010 году в России значительно повышены акцизы на все подакцизные товары – и бензин, и алкоголь, и табак, но все же по-разному – от 10% до нескольких раз. Как в Министерстве финансов объясняют такой разрыв?
Акцизы возрастают далеко не в равной степени, и главная цель такого достаточно резкого увеличения акцизов, несомненно, фискальная. До сих пор мы в целом индексировали акцизы на инфляцию, то есть порядка 10-12%. В год. Сейчас по разным подакцизным товарам дифференциация разная. Меньше всего 10% на моторное топливо и крепкий алкоголь. Причины разные. Если говорить о моторном топливе, то мы в течение 5 лет выдерживали мораторий на повышение акцизов на моторное топливо. Тем самым провели своеобразный эксперимент, который показал, что цены на бензин и дизельное топливо от акцизов практически не зависят. В качестве примера, самый популярный бензин 92-й, во время моратория цены на него с января 2004 года повысились до августа 2008 года с 11 до 24 рублей за литр, при том, что акцизы были одними и теми же. Поэтому мы сочли возможным некоторое повышение акцизов предпринять уже в следующем году, не опасаясь вот именно влияния на рост цен на топливо.
10-процентное увеличение акциза на крепкий алкоголь вызвано, вероятно, иными причинами. Раз в России впервые за многие годы установлены минимально допустимые розничные цены на крепкие напитки. В случае с водкой, например, не менее 89 рублей за пол-литра, то есть около $3.
По крепкому алкоголю причина другая низкой индексации. Сейчас велика доля нелегального рынка, и мы опасались резкого повышения. Сейчас предусматривается целый комплекс мер по тому, чтобы навести порядок на этом рынке и, в частности, повысить достаточно заметно и установить, может быть, даже впервые минимальные цены на крепкий алкоголь.
Если на автомобильное топливо и на крепкий алкоголь ставки акцизов стали выше лишь на 10%, то по другим подакцизным товарам они повышены более чем на треть или даже в несколько раз. И пиво, например, теперь в смысле налогообложения фактически приравнивается к остальному алкоголю.
По другим подакцизным товарам индексация на уровне 30-40%. Это касается и всей алкогольной продукции, в том числе слабого алкоголя. И примерно в тех же размерах акцизы увеличиваются на табачные изделия, а самое значительное повышение на пиво в 3 раза. Теперь в бутылке пива акцизы будут составлять не 1,5 рубля, а 4,5. Но наши оценки показывают, что отрасль не погибнет. Цены, конечно, подрастут, но подрастут не критически. И в этом плане пиво у нас будет по акцизам облагаться примерно так же, как слабый алкоголь. Поэтому говорить о том, что пиво приравняли к алкоголю, ну вот в какой-то степени справедливо, приравняли к вину и слабому алкоголю.
Мы можем вспомнить, какие бурные протесты вызвали в 2009 году планы повышения ставок транспортного налога. В итоге было решено сохранить их на прежнем уровне, установленном еще с 2003 года, предоставив при этом региональным властям право повышать их 10-кратно.
На самом деле мы предлагали увеличить базовую ставку в 2 раза по сравнению с теми, которые были установлены в 2003 году, и дать регионам право повышать их в 5 раз или снижать в в 10 раз. Итоговое решение. Ставка осталась на том же уровне и право повышать или понижать регионов в 10 раз. То есть фактически принято то решение, которое и предлагало правительство. Но обсуждение было достаточно острым, и многие регионы, которые планировали раньше повысить транспортный налог, фактически отказались от того, чтобы повышать его сверх тех полномочий, которыми они обладали раньше.
Но ведь могут возникнуть исключения.
Думаю, что исключений будет совсем немного. Пока знаю про одно, Калининградская область, где принято решение о повышении транспортного налога в пределах выше тех полномочий, которые были в 2009 году.
С 2010 года вводится ускоренный порядок возмещения налога на добавленную стоимость компаниям и предприятиям из бюджета. В чем суть новой схемы и на какие категории налогоплательщиков она распространяется?
Возмещение НДС – это застарелая проблема, проблема сложная. Возмещение занимает много месяцев до тех пор, пока не завершится налоговая проверка. Срок может оказаться еще больше, если судебные процедуры и спор между налоговыми органами и налогоплательщиками. Новый закон позволяет предельно ускорить возмещение, не дожидаясь завершения налоговой проверки. При этом не слишком увеличиваются риски бюджета. Суть закона такая. Выделяются, в принципе, две категории налогоплательщиков. Одну можно назвать крупнейшие. Квалификация, что за 3 предыдущих года они должны были заплатить не менее 10 миллиардов рублей налогов. Это примерно 100 с небольшим компаний. Они подают декларацию, заявление на возмещение, и уже через 12 дней сумма из бюджета поступает на их счета. При этом проверка обоснованности возмещения продолжается. Их могут попросить вернуть назад всю или часть суммы. Вернуть с процентами, разумеется.
А вторая группа таких налогоплательщиков, то есть компании поменьше?
Все остальные налогоплательщики тоже имеют возможность получить в течение 12 дней по тем же правилам налог на добавленную стоимость, но только в том случае, если они получат банковскую гарантию. Надежные банки, их будет тоже немногим больше 100. Банковская гарантия – это известный инструмент, когда банк говорит, что если налогоплательщик не выполнит обязательства, то он, имеется в виду банк, выполнит их за налогоплательщика, а потом будет разбираться уже с налогоплательщиком самостоятельно.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал заместитель министра финансов России Сергей Шаталов.
Сергеем Шаталовым о налогах в 2010 году беседовал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В этом полугодии в Европейском Союзе председательствует Испания. Несмотря на попытки официального Мадрида придать этому событию некое эпохальное значение, подавляющее большинство населения страны осталось к нему равнодушным. Почему? Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Чтобы понять, почему испанцы за пару десятилетий превратились, как теперь принято говорить, из еврооптимистов в евроскептиков, следует обратиться к недавней истории. Страна вступила в единую Европу позднее, чем другие развитые западноевропейские государства в 1986 году. Вступила с огромным энтузиазмом. Находившиеся тогда, впрочем, как и теперь у власти социалисты, любили повторять, что членство в общих европейских структурах явится панацеей от всех невзгод, настоящих и будущих. Оно поможет укрепить молодую демократию, восстановленную во второй половине 70-х годов после почти 40 лет франкистской диктатуры, откроет доступ к новым технологиям, обеспечит широкий рынок сбыта испанским товаром, поможет в развитии наиболее отсталых районов страны и так далее и тому подобное. На церемонии вступления в Единую Европу король Испании Хуан Карлос говорил о европейском предназначении Испании, ее неразрывных связях с государствами Союза.
На заре современной цивилизации Испания уже существовала как одно из ведущих государств нашего континента. Несмотря на свое положение на границе с арабским миром и на свои владения в Латинской Америке, Испания всегда оставалась в первую очередь страной европейской.
О возможных негативных последствиях условиях вступления в клуб развитых держав испанцы говорили тогда в полголоса и неофициально. И это при том, что перед Испанией с самого начала ставились жесткие условия вступления, и вовсе не политические, а чисто экономические. От страны потребовали существенно сократить или даже совсем ликвидировать целые отрасли экономики, поскольку они оказались лишними в Западной Европе и даже опасными с точки зрения конкуренции. Речь шла о стратегических отраслях, к примеру, таких как угледобывающая и практически вся тяжелая промышленность, включая производство стали, станкостроение, кораблестроение, военную промышленность и так далее. Свернутыми со временем оказались и некоторые отрасли сельского хозяйства, к примеру, молочное животноводство. В Западной Европе наблюдалось перепроизводство молока. Все эти годы Евросоюз обязывал Испанию сокращать то производство оливкового масла, то вина, то поголовье овец и так далее. Приходилось вырубать виноградники и оливковые рощи. Ну а теперь настала очередь овощей и фруктов. Эту продукцию страны ЕС отныне получают из Марокко по более низким ценам. Хосе Мартинес, представитель Федерации сельхозпроизводителей АСАХА.
Для чего нам нужен Европейский Союз? Сегодня из-за его политики испанское сельское хозяйство пришло в упадок. Разорены производители томатов и картофеля, цитрусовых и других фруктов. Собрать урожай дороже, чем полученная за него выручка. Закупочные цены низкие, а розничные высокие. Кому в таком случае служит подобная политика Евросоюза, поддержанная нашим правительством?
После вступления в Евросоюз в Испании не стало ни своих грузовиков, ни тракторов, ни легковых автомобилей. На местных предприятиях в лучшем случае собирают машины из составляющих, привезенных из-за границы. Впрочем, долгое время испанцы потерь особо не замечали. Им казалось, что они с избытком компенсируются субсидиями Евросоюза. На европейские деньги строились в течение последних двух десятилетий скоростные железные и автомобильные дороги, электростанции, использующие солнечную энергию и силу ветра, решались проблемы засушливых земель, благоустраивались поселки, восстанавливались памятники старины, строились школы, театры, учились за границей испанские студенты. Субсидии до сих пор продолжают выделяться. Правда, не всем регионам Испании, а только тем, которые Евросоюз считает наиболее отсталыми. Испанские политики им по-прежнему чрезвычайно рады. Хосе Мария Бареда, председатель регионального правительства провинции Кастилья-Ла-Манча в самом центре Испании, недавно сделал такое заявление.
Нам предоставляют 1 миллиард 600 миллионов евро. Эти деньги пойдут на нужды нашего села, на водоснабжение, орошение полей, строительство инфраструктуры, приобретение техники. Одним словом, чтобы придать новый импульс нашему развитию. Это прекрасная новость. Я ей весьма рад и уверен, что деньги послужат прогрессу и процветанию нашего региона.
Правда, через несколько лет Испанию лишат субсидий. Они отойдут новым партнерам по Союзу из восточноевропейского региона. Испанцам таким образом останется, как полагают политологи, лишь подсчитать, оказались ли они в выигрыше или проиграли от членства в Евросоюзе. Евроскептики теперь говорят, что их страна вполне могла бы обойтись без европейских фондов, что дороги, может, не так быстро, но она все равно бы построила. Но вот промышленность, которая создавалась веками и была загублена в одночасье, уже не восстановишь. Вспоминают они и то, что Испания стала в последние десятилетия монокультурной. Ее основной доход идет от так называемой индустрии пляжного отдыха, созданной для западноевропейцев. А основная сфера деятельности испанцев – обслуживание иностранцев. Однобокое развитие, естественно, сказалось и на населении, особенно на молодежи. Ей просто негде стало работать. Недаром по числу безработных молодых людей Испания занимает первое место среди западноевропейских государств. Кури Валенсуэла – мадридский социолог и журналист.
В нашей стране 560 тысяч молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет относятся к так называемому поколению «ни-ни». Они нигде не учатся, не работают и даже не пытаются найти себе какое-либо занятие. Это люди, выброшенные за борт жизни. Большинство из них просто отчаялись найти себе хоть какое-то применение. Работы нет. У нас безработица в молодежной среде составляет составляет 30%. От такой безысходности многие бросают и среднюю школу, зная, что работы они все равно не найдут, со средним образованием или без него.
Мадрид заявляет, что Евросоюз должен стать лицом к населению. В частности, премьер Родригес в ходе своего председательства намерен сделать упор на борьбе с избиением женщин на бытовой почве и их равноправии в политической и общественной жизни, а также в сфере производства. И, наконец, Испания говорит о необходимости активизировать внешнеполитическую деятельность Союза. Речь, в частности, идет об общей европейской дипломатической службе и проведении 12 встреч на высшем уровне, в том числе Евросоюз-Россия, Евросоюз-Соединенные Штаты, Латинская Америка и так далее. Хосе Луис Родригес.
Кроме больших задач экономического и социального характера, перед нами стоят вопросы об усилении влияния Евросоюза на мировую политику. Мы будем защищать такие принципы, как мирное сосуществование, сотрудничество, диалог со всеми народами мира.
Между тем, по последним данным, 87% граждан Испании не верят правительству социалистов и подсмеиваются над его обширными планами реформировать Европу. С юмором, но и с симпатией отнеслись испанцы к поступку лидера либеральной парламентской оппозиции Мариано Рахоя, который провел рождественские праздники на кухне одной из бесплатных благотворительных столовых в Мадриде, готовил чечевичную похлебку. За последнее время число пользователей этими столовыми возросло в десятки раз, и добровольцев, умеющих готовить, стало не хватать. Наконец-то хоть один из наших политиков взялся за реальное дело, прокомментировали испанцы поступок Рахоя. Профессор-политолог Мадридского университета Игнасио Диас-Лопес.
Мы задаем себе вопрос, имеет ли право Испания, которая не способна справиться с собственным кризисом, председательствовать сегодня в Евросоюзе и учить других, как следует жить дальше. Мне кажется, что нам следует сосредоточиться на решении собственных сложнейших задач, а не заниматься глобальными проблемами. К тому же другие страны выход из кризиса уже нашли, все, кроме нас. Так что зачем нам председательствовать в Единой Европе?
Некоторые наблюдатели полагают, что Испании нечего предложить Евросоюзу и в области международных отношений. Ее собственный опыт в налаживании внешних связей не богат. К примеру, в прошлом году с треском провалился единственный в своем роде крупномасштабный российско-испанский проект. Речь шла о покупке «Лукойлом» компании «Репсоль». Многообещающую сделку провалили испанские политики, развязав невиданную по масштабам кампанию с достаточным привкусом ксенофобии под лозунгом «Мы не можем допустить русских в наш стратегический сектор». Так что, по мнению наблюдателей, и от предстоящей встречи на высшем уровне Евросоюз-Россия, которую готовит Испания, вряд ли стоит ожидать каких-то значительных подвижек.
О том, почему испанцы недовольны Европейским Союзом, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Ну что, Россия, вперед! Самые красивые девушки. Футбол за пределом возможностей даже русского человека.
В «Поверх барьеров» стихи из радиоантологии современной русской поэзии.
О! Авраам родил Исаака. Ничего себе. Дядя Исаака я более-менее помню. Он был военный тогда.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, и в субботу в 6 утра, и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Назране, Ингушетии, неизвестными обстреляно пограничное управление ФСБ России. Пограничники открыли ответный огонь, после чего нападавшие скрылись. Легкое ранение получил один военнослужащий. На российско-белорусских переговорах в Москве об условиях поставок и транзита нефти в четверг вновь не удалось достичь соглашения. Большинство православных христиан отмечает сегодня Рождество. В Москве в храме Христа Спасителя торжественное богослужение возглавил патриарх Московский всей Руси Кирилл. В Самаре почти на сутки был задержан вылет авиарейса компании «Авианова» в Москву, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Авиакомпания отказывается комментировать причины задержки. В Германии скончался директор Московского музея архитектуры имени Щусева Давид Саркисян. Президент США Барак Обама в ближайшие часы, как ожидается, сообщит о мерах, которые Соединенные Штаты намерены принять для усиления безопасности на воздушном транспорте после попытки взрыва на борту трансатлантического лайнера. Нигериец, которого обвиняют в попытке теракта на борту американского самолета, встречался в Йемене с радикальным мусульманским клириком Анваром Аль-Авлаки и другими представителями Аль-Каида. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Йемена. В городе Нагхамаде на юге Египта произошли столкновения местных христиан-коптов с полицией, после того, как неизвестные в ночь на четверг обстреляли верующих, выходивших из храма после рождественского богослужения, и убили 9 человек. В американском городе Сент-Луис, штат Миссури, сотрудник энергетической компании ABB на территории завода, принадлежащего компании, открыл огонь по людям. По данным местных властей, 3 человека погибли, 5 ранены. Местонахождение стрелявшего неизвестно, ведутся его поиски. Франция выслала из страны исламского священнослужителя, гражданина Египта. Сообщается, что он в своих проповедях призывал к борьбе против Запада. Ирак и Иран проведут ряд двусторонних встреч по урегулированию ситуации вокруг спорных участков границы.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Празднование Рождества в Грузии и рассказ о работе Хельсинской ассоциации Армении. Праздник Рождества в четверг встретили русская, сербская, иерусалимская и грузинская православные церкви. О том, как это происходило в Тбилиси, рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В Грузии часто можно услышать, что Новый год на самом деле наступает в ночь на 7 января. Дело в том, что грузинская православная церковь, как и некоторые другие православные церкви, живет по юлианскому, а не григорианскому календарю. 40-дневный пост истекает после праздничной литургии на рассвете Дня Рождества Христова. Только после этого верующие могут прикоснуться к животной пище, вкусить блюда богатой национальной кухни и выпить вино. А вот в календарную новогоднюю ночь, то есть 31 декабря, в этой радости они себя, конечно, ограничивают. Неудивительно, что 7 января в Грузии называется «Шоба Ахалицели», то есть «Рождество и Новый год», а не наоборот. Во всех действующих храмах собираются тысячи верующих. Многие молодые люди при этом стараются выехать на своих джипах из городов в далекие монастыри. В этом примета нового времени. Христианская вера проникает в наиболее успешный и преуспевающий социальный слой. Причем в большинстве своем их вера не показная, не, так сказать, модная, а вполне искренняя. Центральным событием праздника стало богослужение в кафедральном соборе Святой Троицы, который построен на горе в центре Тбилиси всего несколько лет назад. Несмотря на позднюю ночь, многие тбилисцы пришли с семьями, в том числе малолетними детьми. В рождественской проповеди католикос-патриарх всей Грузии Илья II заявил, что власти должны уделить больше внимания науке и осудил сквернословие среди молодежи. Кроме того, патриарх вновь подчеркнул, что Абхазия и Южная Осетия не потеряны для Грузии. Он выразил уважение и любовь к братскому абхазскому и осетинскому народам, спасение которых, по словам главы Грузинской Православной Церкви, возможно только в составе единой Грузии.
За торжествами в Тбилиси следил наш корреспондент Георгий Кабаладзе. Рождество – один из самых светлых и радостных праздников в христианском мире. Праздник, который наполнен поэтикой, историей и традициями. Именно поэтому так любопытно сравнивать ритуалы празднования и их неповторимость. Чем примечательно Рождество в Грузии? Об этом мы беседуем с грузинским этнологом, сотрудницей Института истории и этнологии имени Джавахишвили Нино Гамбашидзе.
Вообще-то я вам расскажу, и вы потом сами можете догадаетесь, что особенного в Грузии. По новому календарю считается, что вы знаете, конечно, что 25 декабря – это 7 января. Вот наша церковь вот так празднует это. Вот 25-го утром, когда появлялась первая звезда на небо, мужчины стали, но это были взрослые люди, а потом побольше можно было, и дети тоже собирались, и женщины мы могли между ними быть, между колядующимися. И старину, вот эти мужчины взрослые, они одевались как пастухи с палками в руках, и они обходили все село. Приходили к каждому двору, и они пели песню, называющую «Алило». это песня Коляды, и все ожидали всего их прихода. И кому они приходили, это считалось, что это огромный подарок со стороны вот этой колядующихся. И этой песней они желали им добра. Песни говорите, что они сообщают о Рождестве Христа. Фактически это ритуал возобновляет как бы то явление, которое имело место при Рождестве Христа, когда пастухам появились перед ними ангелы и им сообщили, что родился Христос, и они когда радостно шли к тому месту, где он родился, по дороге они всем сообщали, что родился Христос. И вот, когда они приходили к каждому дому, из дома выходили, им подавали или специально выпеченные хлеба, ритуальные, у них были разные названия по разным регионам Грузии, и давали яйцо, обязательно яйцо, деньги или то, что у них было. Это все ожидали очень их. Потом эти колядущие собирали все, что им давали, и вместе они все праздновали. Так что общее веселье было, они приходили в гости к каждому дому.
Нино, и эта традиция характерна и одинакова для всех регионов Грузии?
В одном регионе, вот, например, в Тушетии, была у них такая традиция, до Рождества они убивали ворону, нанизывали эту ворону на палку. И когда они приходили к дому, они показывали эту ворону тем, которые жили в этом доме. И так было веселье, и таким образом справляли этот день.
Нино, а почему именно ворона? Что символизирует ворона?
Ворона, когда я заинтересовалась по старым традициям, это может быть странным, но считалось, что это символ Христа.
Напомню, мы беседуем с грузинским этнологом Нино Гамбашидзе. Нино, давайте прервемся на минуту и послушаем один из вариантов «Алило». Сегодня очень повезло. Меня мои грузинские коллеги угостили рождественским пирогом-хлебом. Это что-то среднее между кексом и обычным хлебом, но только с орехами, цукатами и, по-моему, медом. Очень вкусно. Причем сделан он так, что если его поднять на руки, то он размером с младенца, как бы младенец в пеленках. Но я так понимаю, что это не единственная разновидность рождественского грузинского хлеба.
Есть специально рождественский хлеб, ритуальный, с яйцами кладут внутри яйцо, и таким образом это называется рождественским хлебом. А в другом месте просто, может быть, без начинки, просто они назывались по-разному в разных регионах. Например, Алилушкотори или Хорбоули в Хеви, по-разному.
А что характерно для грузинского рождественского стола? Ведь до 7 января или до 25 декабря длится 40-дневный пост. И только с рассветом начинается, собственно, праздничный стол. Что на нем обычно стоит?
Очень характерно, но по традициям. Вы знаете, что мы больше праздновали Новый год, потому что нам запрещали праздновать Рождество. Но раньше в деревнях обязательно делали каши к Рождеству. И прямо ритуалы были связаны с этой кашей. В некоторых местах старший в доме мужчина варил эту кашу. И когда была каша готова, он брал эту кашу, немножечко, конечно, выносил во двор и мазал этой кашей деревья, чтобы они росли и умножались и плодоносили. Вот такие традиции были.
А традиция наряжать дерево
Это уже на Новый год. У нас специальное дерево. Это чечевато называется, из орехового дерева, если можно так сказать. Это же куст, но все же ореховую палку убрали и настругивали. И вот эти струи обвешались на этой палке. И этот чечеваки как-то белый, да, белый чечеваки нанизывали на этот чечеваки разные сладости. И яблоко, и деньги тоже, и наши традиционные чучхела, сладости. И это приносило специальный поздравитель Нового года, мы называем его Мекуле, он входил, приносил. Это в Западной Грузии это делали.
Мы беседуем с грузинским этнологом, сотрудницей Института истории и этнологии имени Джавахишвили Нино Гамбашидзе. Грузия – страна многонациональная и удивительно разнообразная. Например, прихожане армянской апостольской церкви отмечают сразу два праздника, причем 6 января – Рождество Христово и Крещение. Наш корреспондент в Грузии Олеся Вартанян побывала сегодня в армянском селе Садха в Джавахитии.
Армянская музыка и улюлюкивание односельчан сопровождало традиционный рождественский заплыв в селе Садха. 20-градусный мороз, 5 местных молодцов в одних плавках залезли в полузаледеневшую речку, чтобы выиграть традиционное соревнование и получить рождественский подарок. По местной традиции победителем становится тот, кто быстрее доплывет до деревянного креста, брошенного у другого берега реки. Слушайте сюда, я скажу 1, 2, 3, и только тогда вы погрузитесь в воду. В этом году победителей оказалось двое. Они получили по $50 и прямиком босыми ногами по снегу побежали греться домой. Этот заплыв хоть и осуществляет каждый год церковный праздник, но, как говорят местные священники, ничего общего с церковными традициями этот обычай не имеет и свои корни берет из язычества. Армянская апостольская церковь 6 января отмечает как Рождество Христово, так и Крещение. Армянские церковники говорят, что дата праздника отличается от других христианских церквей, так как армянские служители в течение веков не переходили на календари старого или нового исчисления. Ход рождественской и крещенской службы мало отличается от того, что происходит в эти праздники в католических или православных церквях. Знаменательно то, что в этот день в армянской церкви выбирают крестного отца креста, которым освящают воду. По традиции крестный отец должен помогать местному священнику вести службу и выполнять различные церковные обычаи в течение года. Микрточна Наян в этом году стал таким крестным в селе Садха, но признается, что мало что знает о том же, что же его должность подразумевает. В течение многих лет такой традиции в селе не было, и все, что раньше приходилось делать крестному отцу, это было давать 6 января деньги священнику и накрывать большой стол для сельчан, рассказывает Микрточна Наян.
У нас только-только люди узнают о том, что на этот праздник должен быть выбран крестный. В то время коммунисты в нашем храме устроили сарай, хранили тут зерно. А до прихода советской власти мой дед служил в этом храме, он был помощником. И когда мне предложили стать крестным в этом году, я решил, что вот так смогу почтить честь моего деда. Ничуть не пожалел и очень всему этому рад.
Джавахати около 80 тысяч человек, прихожане армянской апостольской церкви. Многие из них некрещенные и четко не соблюдают церковных традиций. Только последние годы армянские священники начали интенсивно привлекать местных людей в церковь. Но, как признаются местные священнослужители, это пока имеет малый эффект. Это можно было увидеть и сегодня. После церковной службы люди забирали освященную воду к себе домой. По церковному наказу воду должен выпить крещенный человек, у которого есть проблемы со здоровьем. Многие же армяне Джавахати эту воду выливают в домашние цветы и по углам дома, что, по их поверью, принесет прибыль в дом. Местный священник, отец Армаш, называет этот обычай остатком язычества, с которым армянская церковь собирается бороться.
Здесь довольно верующий народ, но их церковные традиции часто не соответствуют традициям других армянских приходов. Мы их постепенно приучаем, как надо себя вести и во что верить, чтобы здесь служба велась воедино со всеми армянскими церквями мира. Мы мало-помалу вносим некоторые изменения, которые для местных станут правилом, хотим мы этого или нет.
В армянском селе в Джавахити побывала наш корреспондент Олеся Вартанян. Вернусь к разговору с этнологом, сотрудницей Института истории и этнологии имени Джавахишвили Нино Гамбашидзе. Нино, Рождество во всем христианском мире, в какие бы числа оно ни отмечалось, это время благотворительности. В Грузии осталась или, может быть, возродилась сейчас эта традиция?
Да, по старину, я помню, мне тоже рассказывали мои предки, что в этот день особенно старались помочь. Вообще-то в Грузии, вы знаете, у нас помощь к тем, кто страдает или кто нуждается. У нас без Рождества тоже очень это принято, потому что может один другому помогает так, что никто об этом не знает. Это наша общая каждодневная традиция. Но во время праздников особенно, да, конечно, и в деревнях, когда старину, вся деревня старалась помочь тем, кто нуждался. И, конечно, это помощь была общей помощью. Сейчас это еще возродилось. 10 лет тому назад церковь возродила традицию эту алево, хождение после рождественской литургии, когда люди, просто прохожие, может быть, из магазина выносят сладости. И эти сладости собираются, и потом в детских домах разносятся они. Вот это очень благотворительного характера.
Нина, давайте послушаем еще один вариант рождественского песнопения «Алело». В предыдущем выпуске программы рассказывали о том, как празднуют Рождество в Сербии. Там эта традиция тоже в последние годы возрождается, после социалистических времен. И там тоже все больше людей празднуют этот праздник. Но вот специалисты сомневаются, насколько это даже не дань моде, а, скажем так, ритуальный праздник, а насколько на самом деле духовный и религиозный. И молодежь, как выясняется, перенимает и западные традиции, например, ставить елку, и старые сербские приносить в дом молодой дуб. Но это чисто ритуальное восприятие праздника. Вот в Грузии, как рассказывал наш корреспондент Георгий Кабаладзе, тоже явно виден этот интерес молодежи к Рождеству, вернее, к празднованию Рождества. Вы написали диссертацию об этом. Вы побывали во многих регионах страны, исследуя рождественские традиции. Ваши ощущения? Для молодых грузин это ритуал или это в первую очередь церковный, религиозный, духовный праздник?
Нет, это и духовный, и ритуальный. Я бы не могла так разделить, потому что очень много людей сейчас у нас ходят в церковь, и для них это христианский церковный праздник.
Мы беседовали с Нино Гамбашидзе, сотрудницей Института истории и этнологии имени Джавахишвили в Тбилиси. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В конце прошлого года омбудсмен Армении представил внеочередной публичный доклад, который назывался «Обеспечение прав справедливого судебного следствия в Республике Армения». В докладе деятельность судебной системы в стране названа «системной проблемой». По мнению омбудсмена, суды находятся под влиянием прокуратуры, то есть носят обвинительный характер. Это как раз та проблема, по поводу которой уже на протяжении ряда лет бьют тревогу армянские правозащитники. С одним из них накануне Нового года беседовала Людмила Алексеева.
Мой собеседник Микаэл Даниилян – бессменный руководитель Хельсинской ассоциации Армении. Эта организация отстаивает в основном гражданские и политические права граждан этого государства.
Я руковожу Хельсинской ассоциацией Армении уже с 1997 года. Организация за это время получила две премии. Первую в 1998 году за вклад в развитие демократии и гражданского общества в Армении. Премия Евросоюза и американского Госдепа. И в этом году меня номинировали. Я получил премию Мартина Лютера Кинга как правозащитник года за работу, проведенную в 2008 году после событий 1 марта в Армении. Это было связано с президентскими выборами, после президентских выборов в Армении, когда оппозиция начала многотысячный мирный митинг. 21 февраля 1 марта она была разогнана в первый раз, а вечером 1 марта, в ночь на 2, она была расстреляна внутренними войсками и регулярной армией, в результате чего было погибло 10 человек. До сих пор не выявлены, кто стрелял. Было арестовано около 1000 человек. человек. В результате проведенной амнистии, навязанной армянским властям, Советом Европы, многое было выпущено, но 21 человек остались еще в тюрьме. Эти события повлекли за собой очень серьезные изменения в армянском обществе. Она родилась на два лагеря, однозначно. Правозащитникам пришлось много работать. Мы мониторили суды этих всех инстанций, работали с людьми, кто сидел в тюрьмах, с их семьями, с погибшими, с их семьями работали тоже. Ну, в общем, работы было очень много. А параллельно мы ведем большую работу по мониторингу вообще ситуации со свободами в Армении. Наша организация начнет мониторинг психиатрических больниц. В прошлые годы мы это уже сделали. Нам помогали, кстати, наши коллеги из России, Ася Новикова, Оля Шепелева. В этом вопросе нам очень помогли, были созданы вопросники. С их помощью и по их рекомендациям вы выпустили очень хороший и серьезный отчет по пыткам. С 2008 года наша организация является членом Южно-Кавказской сети по защите правозащитников. Мы являемся, как бы сказать, координаторами по Армении. Мы отобрали 10 организаций, которые с нами вместе являются членами сети. Ну, работа идет и, мне кажется, очень плодотворная.
А что это за Южно-Кавказская сеть?
Южно-Кавказская сеть правозащитников – это программа, начатая грузинским правозащитным центром, которые предложили нам стать партнерами в этом проекте. И мы и Азербайджанская организация стали координаторами в Азербайджане и в Армении. Основная цель – это защита правозащитников в нашей сети, оказание им какой-то юридической помощи и даже убежища в соседних странах.
Это вызвано какой-то необходимостью? Есть преследование?
Да, появилась такая необходимость, как и в Азербайджане, в Грузии, так и в Армении. Вот например, сейчас у нас сидит наш сотрудник нашей организации, якобы за сопротивление сотрудникам власти. Якобы. Ему рекомендуется статья, которая может его посадить на 5 лет. У нас сажают журналистов, обвиняют в каких-то неуважениях к суду, налагают на какие-то штрафы. На адвокатов стали наезжать после того, как они очень серьезно работали по первомартовским делам, о которых я говорил ранее. Около 6-7 адвокатов находятся под колпаком. То есть в любое время на них может начаться уголовное преследование их. И вот сейчас один уже судится, Мушех Шушанян. Он очень себя достойно повел на одном из судов. И суде это не понравилось. И, в общем, ему рекомендовали неуважение к суду. Дело в том, что они, наверное, видя бесполезность своих доводов, они просто покидают заседание суда. А по-другому это невозможно работать в таких условиях. Ну, много арестов в Азербайджане, вы знаете. Арестованы журналисты, блогеры, сидят в тюрьмах. В Грузии тоже начинаются проблемы очень серьезные. И вот мы решили, что эта сеть была необходима. И мы ее, в общем, создали, и очень она работает сейчас.
В свое время ваша организация была единственной правозащитной организацией в Армении, которая пыталась разговаривать с той стороной, с азербайджанцами, с правозащитниками по поводу Карабаха. Сейчас эта тема как-то поднимается или это уже как-то устаканилось?
Успокаивается она поскольку, типа, нет человека, нет проблемы. Сейчас у нас появилась другая проблема, более серьезная. Все пытаются как-то обговорить, обсудить армяно-турецкие отношения. Власти заключили, что они готовы идти на диалог с Турцией без всяких предварительных условий. Вопрос касался геноцида армян 2015 года. И что самое интересное, что президент и его правящая партия, идеология, которая является именно вот национализм в тех старых еще традициях, вдруг решили согласиться на такие эти уступки. А раньше, если меня ругали за то, что я заявлял, что признание геноцида для меня не является первостепенной очередной задачей как правозащитника, то сейчас уже стали об этом говорить, что все это нормально, да, на самом деле это не является первостепенной задачей. Странно. А Карабах стал как-то утаканиваться, но мне кажется, эта тема еще не закрыта. Она еще о себе скажет, и в любой момент и армянские власти, и азербайджанские власти нажмут на кнопочку, и начнется все то, что должно начаться.
Что сейчас у вас занимает больше всего вашего времени, больше всего ваших усилий? Какая работа?
Ой, мне кажется, суды и пытки. Суды и пытки – это серьезная, серьезнейшая проблема. Пытки милиции и армия. Вот убийство в армии – это для нас точно серьезная проблема. Мы недавно достигли неимоверного успеха. Впервые в Армении был осужден подполковник Карабахской армии, так называемой Карабахской армии, на 3,5 года, только лишь за избиение пока что. Хотя сам случай касается убийства в армии, но выделенная часть касается пока что избиения в армии. И вот его суд осудил на 3,5 года. Это неимоверная наша победа. Мы считаем, впервые в армии осужден подполковник. Такого еще не было в Армении. У нас еще 3 случая есть. Двух мы являемся представителями потерпевшей стороны. Суды идут не в Ереване. Приходится выезжать на 2-3 дня. И мы работаем по вопросам пыток. Это тоже очень сложная проблема, потому что часто в Армении просто люди не хотят об этом говорить. Мы пытаемся всячески как-то помочь человеку или поднять вопрос на высокую ноту. И, конечно же, поскольку мы говорим о пытках, мы опять же говорим об армии, потому что и в армии тоже в результате пыток погибают. люди. Потому что все смертные случаи, да, даже они, если стрелянные, то все равно на теле после экспертизы замечаем полно синяков, подтеков, что говорить о пытках.
Какие у вас взаимоотношения с властью?
Очень плохие. Власти нас не любят и одновременно побаиваются. То есть не хотят с нами связываться. Мы, в отличие от других организаций, не пытаемся находить общий язык с властью. Потому что ее просто не имеет смысла находить. Мы не хотим выполнять поручения властей. И мы работаем так, как можем работать. Мы работаем, в общем, в основном с международными структурами. И пытаемся через них давить на власти. Что вызывает определенный нехороший резонанс со стороны правозащитников Армении и общества. Мы были, в общем-то, единственная организация, которая вот после 1 марта событий серьезно занялась этой проблемой. И пыток в милиции, и арестами заключенных, и просто освобождение людей из полицейских участков. И часто мы просто звонили в полицейские участки и просто наезжали на них, не зная, что, чем это может закончиться. Типа, я вам звоню из офиса Хельсинской какой-то ассоциации по правам человека, что такое говорили, особенно хорошо действовал в регионах. Тамошние менты не понимали вообще, о чем идет речь, но когда слышали слова права человека, как-то пытались, да, мы сейчас их выпустим, не волнуйтесь, и часто выпускали. Ребят, было еще труднее в чем, потому что многие правозащитные организации просто отказались участвовать в этих событиях, ну, в защите прав человека, потому что заявили, что в общем-то оппозиция, которая была раньше у власти, проводила ту самую политику в 96-м году. Но разгона демонстрации и отстрела людей такого не было, конечно. И столько людей не сажали в тюрьмы. Многие были в бегах из-за оппозиционеров, но потом появлялись на 2-3-5 дней, может быть, были арестованы, потом появлялись снова. В этот раз было что-то страшное. Я такого даже не мог представить, что произойдет в Армении.
Какие международные организации вам помогают?
Нам помогает очень Human Rights Watch, однозначно. Нам помогает Офис комиссара Совета Европы. Нам помогают российские правозащитные организации, однозначно, это нельзя не отметить. И, конечно, организации, входящие в Южно-Кавказскую правозащитную сеть. То есть вот эти организации, которых мы бьемся для помощи. Сельские комитеты различных стран.
С Михаилом Даниэляном, руководителем Хельсинской ассоциации Армении, беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Очередной виток напряженности в Дагестане и на Северном Кавказе в целом обсуждаем с писателем, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В качестве президента Сербии я обращаюсь с посланием мира.
Они предотвратили большие жертвы.
Это машина посольства Ирана в Норвегии подал в отставку в знак протеста против жестокого отношения Тегерана.
Еще в начале минувшего года арестовали российского гражданина.
Весь день белорусская делегация вела переговоры в Министерстве энергетики России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».